Говорит радиостанция «Радыш». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня гостем студии «Радио Радонеж» является долгожданный Андрей Николаевич Печерский, главный редактор «Руси Державной». Это наши собратья в печатном деле. «Русь Державная» известна, я думаю, сегодня очень широко и имеет определенный круг подписчиков, читателей. Я очень рад, Андрей Николаевич, что вы сегодня согласились потратить время и прийти к нам в студию, чтобы почтить память нашего дорогого архимандрита Кирилла Павлова, которому 8 октября исполнился бы очередной день рождения. Мы знаем, что у монахов дни рождения не отмечаются, не празднуются, но тем не менее символично то, что в праздник представления великого игумена земли русской, преподобного Сергия Радонежского, родился наш утешитель и молитвенник, батюшка-отец Кирилл, известный на всю Россию, старец, духовник многих и многих духовных чад, монахов, мирских, священников, архиереев. Трудно сказать, кто не знает и кто не встречался с отцом Кириллом, отошедшим уже, к сожалению, от нас, но молящимся мы верим твердо за всех, кого он знал, за все те события, которые он, несомненно, провидел. Мы очень благодарны вам, что сегодня мы можем поговорить о батюшке. Вы его хорошо знали и также неоднократно с ним встречались.
Спасибо большое, Николай. Я всегда рад приходить к вам в гости. У вас необычная такая атмосфера, которая позволяет спокойно говорить и в то же время не делать ошибок. Потому что в наше время делать ошибки – это просто преступление. Конечно, говорить о батюшке по истечении тех лет, когда его с нами не стало, становится все сложнее и сложнее. Объясню, почему. Я вот читаю многочисленные книги, которые сейчас пишутся о нем. Не во всех книгах, к сожалению, присутствует правда. Я не буду называть имена авторов, но, как бы, знаете, это, в общем-то, наверное, должно такое происходить. Почему? Потому что каждый человек соизмеряет со своим «я». О ком бы он ни рассказывал, он всегда подтасовывает свое мировоззрение, в частности, политическое, что меня изумило в одной из публикаций, с воззрениями на святого человека. И как бы исподволь получается, что те политические воззрения автора поддерживает сам архимандрит Кирилл. Я не думаю, что нужно этим увлекаться. Конечно, отец Кирилл был необычным человеком. И без ложного преувеличения скажу, что если бы не неожиданная встреча с ним, вряд ли из меня получилось бы что-либо путное, тем более не появилась бы такой газеты, как «Русь Державная». Потому что иногда мне спрашивают, вот вы уже 28 лет издаете газету, не имея постоянного даже финансирования, а как это вам удается? И я думаю, что это в основном молитвами батюшки. Потому что он с самого начала, с самых первых шагов, когда я к нему пришел в Троице-Сергиевую Лавру. Кстати, это интересно очень вам, как человеку, который близок к Сергиеву Посаду, вам будет интересно. Дело в том, что как-то у меня возник спор с одним политическим деятелем, и он сказал: а ты знаешь, у тебя вообще-то заблуждение духовного плана, тебе надо со старцем встретиться. А я тогда в то время, ну, не знал, что есть такой старец, архимандрит Кирилл. Я говорю: ну, где ж его взять? А я тебе организую встречу. Это был Володя Большаков, вы, несомненно, его знаете. Звонит, говорит: поезжай в Троице-Сергиевую Лавру, подойди к проходной и скажи, кому ты пришел. Ну, я как журналист тогда международного отдела газеты «Правда», я пришел с уверенностью, что сейчас все у меня произойдет.
Какие это годы были, Андрей?
Так, это было где-то конец 80-х. Вот. Подошел, спрашиваю, молодой человек дежурил там на вахте. Я говорю, вот мне назначена встреча с отцом Кириллом. Каким отцом Кириллом? Проходите, ничего не знаю. Ну, я так, конечно, права не стал качать. Просто пошел в Успенский собор помолиться. Встал на молитву, там как раз освящалось масло. И через какое-то время я непонятное совершенно ощущение испытал. Как будто звонок какой-то зазвенел у меня в сердце. Думаю, дай-ка еще раз подойду, проходной. Подхожу, и что я вижу? Молодой человек, который меня так бесцеремонно отшил, стоит весь красный, потный, и говорит, где же вы ходите? Я всю лавру уже оббегал. Отец Кирилл вас 20 минут ждет в проходной. Ну, я так обратил внимание, стоит стройный пожилой человек в сером облачении, кожаным ремнем. Здравствуйте, пойдемте. И повел меня. Как я потом выяснил, у него внизу была приемная, где он обычно принимал людей. А здесь он меня повел прямо к себе в келью на второй этаж Варваринского корпуса. И по дороге, пока я шел, вот изумления нет предела до сих пор, все мои какие-то внутренние противоречия, они как-то начали исчезать и вообще куда-то испарились. И я даже подумал, может, и не надо о них рассказывать батюшке, но я ему честно все рассказал, что я вот как журналист-международник бывал в различных международных экспедициях, ездил в Индию, встречался со Святославом Рерихом, даже в «Правде» беседу с ним опубликовал. Он так на меня посмотрел, говорит, сынок, ты это отложи. Сейчас надо Россию защищать и нашу русскую православную церковь. Он не сказал, забудь, это ересь и все такое, как говорил мне Володь Большаков. Но я забыл на всю жизнь и отложил на всю жизнь. И после этого разговора он мне сказал, вот мой прямой телефон, когда тебе нужно будет, всегда приезжай, я буду рад тебя видеть. Вот так состоялась самая первая встреча с этим удивительным человеком.
А вам удалось поговорить с батюшкой обо всем?
Вы имеете в виду в этот раз?
В этот раз.
В этот раз. Естественно, я ему рассказал, где я работаю, чем я занимаюсь. Он сказал, ты вот приезжай ко мне. И при последующих встречах я понял, он ждал как раз от меня такой как бы краткой политинформации. Расклад сил в обществе. Его очень это интересовало. И именно я ему давал такую вот, как говорится, рекогностировку. И впоследствии, сколько раз я не бывал у него, всегда что-то новое обнаруживалось. Помню, однажды я опоздал на электричку, а там был перерыв дневной. Я сел на автобус и приехал, конечно, на час позже. Так батюшка не просто там не выговорил мне за опоздание, он сказал, ты же, наверное, не обедал. И вот представляете, он сказал своему келейнику, и тот принес обед мне к нему в келью. Я у него пообедал. Вот. Вот такие были счастливые моменты. Их было на самом деле очень много. Вот я пока ехал к вам, вспоминал самые различные моменты этих встреч. Никогда не забуду, например, может быть, об этом и не стоило бы говорить, но вот я стою на коленях, обнимаю его, а он мне гладит по голове и говорит, Андрей, простая ты душа. Я тогда не придал этому значения. Но, оказывается, простая душа – это не такое уж плохое качество у человека. И вспоминаю также, не сразу я понял, что он мой духовный отец. Я его впрямую спросил об этом. Я об этом, кстати, ни разу не писал. Надо было бы. Он говорит, ну что ж, поезжай вот к отцу Даниилу в Даниловский монастырь. Я поехал, ходил за ним долго-долго, то он здесь, то он там. Под конец я его все-таки нашел, мы с ним сели у него там в приемной. Я ему рассказал все. Он говорит: Андрей, ты знаешь, я не справлюсь с тобой. Это только отец Кирилл сможет. Я говорю: а как? А так, ты когда к нему идешь, зайди к мощам преподобного Сергия и помолись нашему великому святому, и он все устроит. И так и получилось незаметно, так произошло, и что произошло.
Андрей, я хотел спросить, может быть, вы подтвердите или наоборот опровергните мои такие наблюдения, но вот по-детски, я помню, когда был еще совсем маленьким, у меня почему-то сложилось такое впечатление, что вот игумен наш землерусский, преподобный Сергий, мощи которого в Троицком соборе, и отец Кирилл, как видимое воплощение самого преподобного, как бы продолжение его или по-настоящему напоминание о преподобном, живой образ его. Вот эти вещи были связаны неразрывно с самого-самого раннего детства. Конечно, мы понимали, что это отец Кирилл. Конечно, мы знали, что и мощи существуют. Мы ходили к мощам. Но вот реально поговорить, поприсутствовать, как бы насладиться общением с самим преподобным Сергием можно было, говоря, исповедуясь или общаясь с отцом Кириллом.
Это верно. Это вы совершенно точно подметили. Мне как-то это до этого не приходило в голову. А ведь это действительно так. И сколько раз мы заставали его, когда он стоял у мощей, читал наши записки, и мы молились. И как бы вот эта вот эстафета и пересечение внутреннего мира отца Кирилла и нашего преподобного отца, оно произошло. Я думаю, именно за это его и ценили все, кто его знал. Иерархи нашей церкви. Прежде всего, патриарх Алексий, который старался, особенно последние годы, чтобы уберечь его от излишнего напряжения, я имею в виду это общение с людьми, которые хотели с ним поговорить, он его как бы укрывал в резиденции в Переделкино. Я вспоминаю, что в один из этих приездов мы с батюшкой что-то проговорили, наверное, часа два, наверное. И заходит Наташа, она сейчас уже монахиня, вот, его келенница, говорит: Андрей, слушай, там уже народ собрался, сколько можно, ты два часа с ним беседуешь. Я говорю: Наташа, да-да, извини, но батюшка хотя бы намек бы дал, что нужно завершать разговор. И, конечно, я видел людей, которые стояли около проходной в Переделкино и просто мечтали вот попасть к нему, зайти к нему. Помню, была такая одна небольшая сценка. Один человек в форме полковника говорит: вы были у отца Кирилла? Я говорю: да. А можно я к вам прикоснусь? Представляете, какое отношение трепетное было у простых людей, что даже вот такое было. Об очень многом мы с ним беседовали. И это и октябрьские события 93-го года, и 91-й год. Обо всем говорили. Я вспоминаю одну встречу в Барвихе, в санатории, где он находился на лечении. Я туда приезжал с героем Советского Союза Александром Салуяновым. Есть такой человек, весьма уважаемый мною. И мы сели на скамеечке, и так такая была беседа обо всем и понемногу. И я запомнил фразу. Батюшка вздохнул и сказал: вот если бы, Андрей, все люди на земле сейчас одновременно воздохнули бы о Господе, Он бы все чудеснейшим образом изменил бы в нашей жизни. Видите, а этого ведь не происходит. Этого нет. Что только сейчас не происходит со всеми нами. И мы забываем о тех словах, которые нам говорят. Никогда не забуду, каким способом и методом мне удалось убедить батюшку дать свое первое интервью. Это был как раз год 50-летия Победы. Ну, я приехал в Переделкино, говорю: батюшка, ну, давайте это запишем, вы же воевали, ветеран войны. Давайте. Он говорит: Андрей, я инок, не имею права. А я говорю, а что сделать? Ну, согласую вопрос. Я позвонил наместнику Лавры. Вот, сейчас это митрополит Феогност. Он говорит, ну, Андрей, конечно, какие вопросы? Так скажи батюшке, что я благословляю. И мы с ним записали вот эту ставшую потом знаменитую беседу. Я шел с Евангелием и не боялся. Да, он же здесь, вот он обо всем как раз, о том, что нас сегодня окружает, он говорил. Он вспоминал и себя, он вспоминал Сталинград, вспоминал, как он поступал в семинарию. Кстати, потом были и пересечения у меня с человеком, который с ним учился на одном курсе, в одной группе. Это был такой протоиерей Руф Поляков. И он долгое время служил в Подмосковье, в Истринском районе, в храме Пресвятой Троицы. Видите, тоже совпадает все. И он как-то мне сказал, Андрей, вот ты бываешь у батюшки, ты не мог бы меня к нему отвезти? Я его отвез в Переделкино. Это было, знаете, поразительно. Они не знали, кто кого благословлять должен. Обнялись, говорили. У меня есть на эту тему небольшой рассказ. А вот мы с вами говорили о преподобном Сергии. А вот вы знаете, по церковному преданию, именно в этом месте, где стоит этот храм Святой Троицы, в свое время преподобный Сергий шел со своим учеником в сторону Звенигорода с Саввой. И они остановились и помолились. И на этом месте забил ручеек, а потом люди построили храм. И вот так вот в этом селе и стоит сегодня один храм деревянный, а второй каменный. Один 17 века, второй 1904 года. То есть, видите, преподобный Сергий, он все время вмешивается в нашу жизнь. И мы как раз в преддверии его памяти находимся сегодня. Это поразительно.
Не удержусь от вопроса, который волнует многих людей. Я не думаю, что это вопрос определяющий или очень важный действительно для постижения личности отца Кирилла или относящийся к его памяти. Я неоднократно сталкиваюсь с таким вопросом. Тот или не тот сержант Павлов?
Этот вопрос мне задевали много раз. Вы знаете, даже по прошествии многих лет для меня это остается великой тайной. Я думаю, что батюшка, несомненно, сказал бы мне утвердительно на этот вопрос, если бы этот вопрос возникал. Но этого ни разу не произошло. Он мне рассказывал, как в полях под Сталинградом он находился в окопах, что он там простудил свои легкие. Кстати, вот его болезнь легких, она отразилась до последних его дней. Он мне часто, я приезжал, он закашлялся, говорит, да, вот простудился я там под Сталинградом. Поэтому я не берусь утверждать, но у меня как бы сложилось такое мнение, что это ведь прекрасно, что народ русский объединил в одном образе двух человек. Один защищал дом Павлова, а второй защищал всю свою жизнь Русскую Православную Церковь. И вот это вот создание вот этой легенды, что это был именно он, это ж прекрасно, это очень хорошо. Это в нашей истории бывало неоднократно. И поэтому, когда я слышу такие утверждения, что вот это да, это несомненно он и все, и вы там все ошибаетесь. Я на этот вопрос просто не могу ответить.
Мне очень понравилось, как ответил на этот вопрос сокурсник, но он учился старшим курсом, отец Владимир Тимаков, протоиерей, наш старейший клирик Русской Церкви, который знал его еще как Ваню Павлова, своего соученика, младше курсами. Он сказал, что, в принципе, отец Кирилл, конечно, слыша эти разговоры, но не стал бы он подпитывать или, так сказать, если он не опроверг эту идею, по-монашески промолчав, это о многом говорит. И прежде всего о том, что не нужно здесь доискиваться какой-то истины. Потому что, вы правильно сказали, защищал дом Павлова, а сейчас не он защищал, конечно, но молитвенно защищал. Он был монахом в доме Живоначальной Троицы. Этот дом, по сути говоря, символизирует всю нашу Россию, лавра преподобного Сергия, известная святыня. И вот это действительно такое послушание удивительное, которое он нес там, И когда мы лишились отца Кирилла, мы это почувствовали особенно остро. Вот вы говорите про Переделкино, а мне трудно представить, потому что мы в Лавре, когда отец Кирилл уехал, мы осиротели буквально. И до сих пор существуют разные мнения, стоило уезжать батюшке или не стоило. Но Лавра, несомненно, изменилась без него, потому что вот эти вопросы духовные, с которыми братья сталкиваются, они оставались, видимо, открытыми, нерешенными. Но это воля Божия, и так происходит вопреки нашей воле. Поэтому и этот вопрос, и многие другие мирские такие вопросы, в принципе, это же мирские. Важно не то, кем был отец Кирилл Павлов до прихода в Лавру, а кем он является для нас сегодня. И переосмысливая вот его значение, мне кажется, мы очень многого не понимали, да и не поймем никогда в силу нашего такого духовного устроения. Очень хочется вспомнить и подчеркнуть невероятный мир, который исходил от отца Кирилла. Мне кажется, только евангельские слова Христа могут живописать вот этот мир, когда Господь сказал в своей беседе, помните, «Мир мой даю вам». Не тот мир, который внешний мир может вам дать, а мир, который исходит от моего отца. Я перефразирую евангельские слова. Когда ты видел батюшку, ты чувствовал какое-то вот дыхание вечности. И время останавливалось, ты понимал, что ты беседуешь с человеком, который находится не здесь, на земле, наполовину здесь, наполовину уже в другом мире. Уходила суета, уходили какие-то сомнения, невольно все и служащие подтягивались как-то, они ощущали этот молитвенный настрой. Но ведь правда ведь так?
Это действительно так. Я еще раз хотел вспомнить, и как батюшка при каждой практически встрече спрашивал меня: «Андрей, ты читаешь Евангелие?» Ну что ж, отвечал как мог: «Да, батюшка, читаю, но не регулярно». Читать Евангелие нужно постоянно. Я сейчас вспоминаю уже последние такие моменты, когда он почти не разговаривал. Дословно говорю, он говорит: «Андрей, Евангелие, хоть понемножечку». То есть мало того, что он это утверждал, ведь благодаря тому, что он в развалинах разрушенного дома нашел вот это Евангелие, растрепанные странички, именно его же Господь через Евангелие привел к вере, к истинной вере. Как он говорил: «Я перед войной жил у брата в семье и растерял свою веру». Это его слова. И вот что с ним сделало Евангелие. А мы тоже сегодня живем. Разве мы по Евангелию живем? Конечно, нет. Политика отшибает нас от всего доброго и святого. А когда у него находишься, у отца Кирилла, и даже задаешь ему какой-то очень сложный вопрос, он так глаза закроет, я не берусь утверждать, но, наверное, так и было, задаст этот вопрос где-то высоко-высоко, получит ответ и говорит: «А ты вот так вот сделай, и все будет хорошо». И действительно сделаешь, и все нормально устраивается. Конечно, батюшка Кирилл, он не только для меня был светочем, для всей моей семьи. Я к нему приезжал и с детьми, и с сыном, и с дочерью, и с женой. И не буду скрывать, иногда некоторые конфликты он, значит, вызовет Нину сначала. Она потом мне рассказывает: «Вот он такой-сякой, а ты терпи, голубка, вот, пойми, это, чем он занят». Потом меня вызовет: «Андрей, ну помягче надо быть, помягче». И все, глядишь, все устроилось. Помню, когда у меня умерла мама, он как раз был в Барвихе, я приехал к нему весь потерянный, весь расстроенный. Я никогда не думал, что это так потрясет меня до глубины души. Никогда не забуду вот это его мягкое, душевное спокойствие. Огромное количество конфет, которым он хотел, ну, как бы, утешить меня и жену мою. То есть он жил любовью. Он жил любовью к людям. И вот эта любовь, она передавалась от него к другим людям. И вот эта вот цепочка, она, наверное, не прерывается и сегодня. Потому что о нем говорят все в восхищенном тоне, как о живом святом. Я был когда на отпевании в Троице Сергия Лавра. Знаете, были третьи сутки, ручки были теплые у него. Я сбегал в магазин и купил несколько иконочек преподобного Сергия. И потом они замироточили у меня дома. Вот такие чудеса бывают в жизни.
Это было так недавно. Я запомнил этот год еще в связи с тем, что именно в этом году, через 6 месяцев после отпевания отца Кирилла практически, даже меньше, отошла к Господу моя сестра родная. Она тоже была на этом отпевании. Так получилось, что вот это все совпало. И когда батюшку хоронили, приехали его ученики, очень многие, Лавра, наверное, тоже редко видела подобные богослужения, подобные проводы своих насельников. И то, что похоронили отца Кирилла за храмом духовским, это тоже символично, потому что он лежит рядом со своим сотайником теперь и молитвенником, отцом Наумом, с наместником Лавры, отцом Иеронимом Зиновьевым, в годы которого он очень многое сделал и проявил себя как духовник. Отец Иероним очень ценил отца Кирилла. Да кто его не ценил? Кто не любил его? Вся Россия ездила к батюшке на поклон. И даже удивительно, что в Переделкино это тоже продолжалось. Просто я еще раз подчеркну, что для нас как-то вот закончилась эта эпоха. А батюшка продолжал принимать, окормлять. И я знаю, что всегда в дни памятные для него приезжала группа монахов и священников, и семинаристов из Троицы Сергиевой Лавры в Переделкино. Поздравляли отца Кирилла. Пели даже, когда он уже не мог говорить практически, он глазами там показывал. Папа часто бывал у него до конца практически тоже. Отец Кирилл Павлов – это явление не только удивительное для наших дней. Мне кажется, это некий такой камертон, который задавал жизнь и не Лавре только, и не тем, кто приходил. Но мы знали, что есть такой старец. И вот начинался от него некий отсчет духовный. Я помню, как покойный, разбившийся в страшной катастрофе, наш иеродиакон Алексей Писанюк, который тоже очень любил батюшку, часто сослужил ему. Это удивительная картина, когда стоит такой огромного роста иеродиакон и отец Кирилл. Вот такое чувство, что батюшка его тоже готовил, и готовил, в частности, к этой кончине, потому что, несмотря на молодость, несмотря на такие, казалось бы, человеческие перспективы, отец Алексей был выдающимся человеком во многих отношениях. Вот такая вот кончина. И когда он служил тоже, было видно, что он пропитывался этим духом отца Кирилла. Наместник Данилова монастыря ныне, епископ Алексей, также очень близко бывший к батюшке. Да и все-все, кто знал, прошел, как в житии преподобного Сергия, он всем дал вот такой вот духовный старт. Как эти птицы, они разлетелись по всему православному миру, его ученики. Андрей, ну нам бы хотелось еще послушать вас, ваши воспоминания.
Вы знаете, я хотел вспомнить конец 1990 года, накануне наступления нового века. Ну, я никак, как журналист, не мог этого момента пропустить. Я приехал к батюшке в полной уверенности, что сейчас мы что-то запишем, какие-то пожелания народу Божьему в связи с наступлением нового века. Я говорю: батюшка, давайте на эту тему побеседуем. Он так на меня посмотрел серьезно и сказал: Андрей, а может, не надо народ огорчать? Я говорю: батюшка, ну, как есть. Ну, ладно, говорит, включай. Включил я диктофон. Говорил он очень недолго. Приехал домой и расстроился. Очень мало. Не получается ничего. И здесь, на удивление, это, может быть, был единственный или там очень редкий случай, когда он сам позвонил мне и сказал: Андрей, приезжай завтра, у меня будет небольшое добавление. Я приехал и изумился. Это было 6 страниц убористым почерком написано. И Я назвал эту проповедь по словам апостола Павла «Никто не отлучит нас от любви Божией». И вот здесь он как раз и говорит о тех временах, которые мы сегодня переживаем, о том, как нам надо себя вести в этой ситуации. Я много раз это издавал в газете, и вот в книге это есть. Я опубликовал даже факсимиле вот его рукой написанные тексты. И здесь он, да, он говорит о том, как нам надо мужественно переносить все скорби, страдания, и как нужна программа действий для православного человека. Вот я вспоминаю сейчас еще одну беседу совсем с другим человеком. Это наместник монастыря святого Павла на Афоне, известный тоже старец такой. Он тоже говорил о том, что да, времена нелегкие, и нужно мужественно переносить те невзгоды, которые на нас обрушиваются. На то мы и православные люди. И я так думаю, что вот эти слова батюшкины, он, конечно, тогда, ну как, это 1999 год, разве мог он знать, что нас вот окружило невидимым забором от Бога? Но он предупреждал, и не он один, наверное, говорил об этом. Несомненно одно, то, что мы не просто не следуем его советам, а большинство из нас вообще идет совсем другим путем. Помню, когда на сороковинах по батюшке наместник Лавры, теперь он митрополит Феогност, сказал такие слова: «Отец Кирилл как говорил, так и жил, как жил, так и говорил. А разве многие из нас могут сказать, что они так живут?» К сожалению, наши слова, они с нашими делами, ой, как расходятся. Это на всех уровнях и, наверное, везде и всюду. Говорим одно, думаем второе, делаем третье. Поэтому вся неразбериха-то в наших душах. А может быть, нужно, наконец, прислушаться к отцу Кириллу и к другим нашим святым. Тогда, может быть, и будет этот сдвиг. Может быть, тогда и забрежет рассвет над нашей Россией. Будем, по крайней мере, надеяться над этим и работать в этом направлении. Каждый на своем месте. Я думаю, что Рузяжан, она не появилась бы, если бы не отец Кирилл. Это было просто то время, когда для этого возникла необходимость. Я помню, у меня была беседа, есть такой довольно известный иеромонах Петр. Я как-то к нему приехал и спросил его: «Батюшка, я что-то не пойму. Я пытаюсь сделать номер газеты в таком вот духе, а получается совсем другом». Он говорит: «А ты вообще здесь ни при чем. Это Господу и Божьей Матери угодно, чтобы было вот так. Поэтому тебе нужно просто нести это послушание и не задумываться. Просто пришло время для Руси державной. И вперед». Ну, я так и стараюсь делать.
И это получается, несомненно, потому что и тираж довольно-таки у вас все-таки серьезный, и есть наверняка уже люди, которые знают, что Русь державная – тот орган, нехорошо говорить, хотя говорили про печатный орган, та, может быть, атмосфера, которая позволяет читателю найти нужные материалы, получить нужное такое духовное направление. Газет православных очень много. Листков, газет, различных изданий. Но, к сожалению, вот это вот направление, отсутствие этого мира, о котором мы говорили с вами, оно чувствуется. Хуже всего, что чувствуется еще и другое, когда нет не только вот этой духовной какой-то направленности того или иного печатного органа, а есть ложь, откровенная ложь. Вы уже упомянули в самом начале. Для чего это делается, непонятно. По всей вероятности, некоторые авторы пытаются придать вес своим, может быть, маловесным каким-то словам или материалам, или воспоминаниям, часто тоже наполовину выдуманным. Вот я столкнулся, в частности, и в отношении вот нашей семьи. Это была просто придуманная история в книжке про отца Кирилла. Для чего этот автор это допустил и сделал? Он не мог не знать, что наверняка в источнике такого не было, и батюшка не мог такого сказать. Это не принципиально, наверное, в какой-то степени, но придавать вес словам святого человека, это, по-моему, бессмысленно. Все, что он говорит, все интересно. Другое дело, что не до всего мы можем сразу дойти своим, так сказать, разумом. Но напиши, как есть, так, как ты услышал. Может быть, кому-то откроются какие-то глубины. Во всяком случае, отступать вот от истины в печатном деле, мне кажется, и также на радио, наверное, это очень большой грех, наверное, по-человечески. Но сегодня все средства хороши. В том числе и чтобы получить, заработать, как говорят сейчас журналисты, некий авторитет. Вот очень хорошо, что Русь Державная никогда не идет на это. И мы уверены, что вот это название, которое я помню, с каким воодушевлением многие приняли в те довольно-таки смутные годы, когда она появилась, это уже согревает сердце каждого православного человека. Икона Державная, Царица Небесная. Мы все знаем, при каких обстоятельствах произошло ее явление. И надежда вот эта, она, знаете, как тот небесный Иерусалим, который в Апокалипсисе упоминается апостолом Иоанна Богослова, сходящий с неба. Вот так мы здесь, на земле, ждем схождения с неба Святой Руси, Державной Святой Руси, по образцу той Руси, которую мы своими грехами потеряли. Андрей, мне бы хотелось, чтобы вы также рассказали нашим радиослушателям, как вы живете сегодня, где вы берете материалы, на чем вы строите свою газету, чему вы отдаете предпочтение, как вам удается до сих пор в наше очень сложное время существовать.
Вы знаете, на самом деле я не погрешу, наверное, против истины, что материалы, они как бы сами на нас сыпятся. Сыпятся по электронной почте. Кто-то приходит, приносит. Проблемы с этим нет. Другой вопрос, что не все же можно публиковать. Не все вообще достойно того, чтобы это было на бумаге. Я сейчас вспомню один пример, опять же, связанный с батюшкой. Ко мне пришел один человек, я не буду, чтобы его смущать, довольно известный в патриотических кругах. Говорит: Андрей, ну вот ты ж пишешь это самое, ты не мог бы опубликовать вот из моей книжки эти самые некоторые статьи? Они у него такого немирного духа, будем так говорить. Я ему сказал: ты знаешь, у меня, конечно, есть сомнения, но я поговорю с батюшкой. И меня поразило. Я пришел вот с его этой брошюркой и протягиваю батюшке. Батюшка вот просил человек опубликовать. Он, не открывая этой книги, подержав ее так в руках, сказал: Андрей, тебе это не надо. Я передал это человеку, и он, конечно, был огорчен и со мной перестал, что называется, здороваться. Ну, это было, потому что как оселок, самое главное – это держать вот эту линию защиты церкви, защиты истины. Я вот сейчас через 2 дня улетаю на Святую Гору Афон и Покров Божьей Матери буду в Покровском соборе нашего монастыря встречать. Это же ведь милость Божия. И вы знаете, когда у меня появляется такая возможность, я постоянно еду туда. Я постоянно припадаю к этим святыням и получаю от этого громадное удовлетворение. И все внутренние вопросы, которые у меня возникают, они так как-то разрешаются. По совету ли афонских знакомых мне, уважаемых батюшек, или само по себе происходит? Ну вот, батюшки нет, а он как бы все равно присутствует. Помню, я выезжал из Кореи после беседы с одним известным греческим старцем, отец Гавриил, корейский. И он мне подарил фотографию отца Кирилла, а на обратной стороне напечатан отрывок из моей беседы с ним. Ну, разве может быть больший подарок для человека? То есть, по сути дела, отец Кирилл везде, везде с нами. И ничего здесь удивительного нет. И помню, как-то в Оптиной пустыне я задал вопрос духовнику Оптиной. Я говорю, вот тяжело жить, вот посоветоваться после батюшки не с кем. Он очень, как мне кажется, мудро ответил. Тебе отца Кирилла уже никто не заменит. А посоветоваться ты можешь с нами. Вот я так и живу. Советуюсь, обращаюсь к батюшке. И газета выстраивается. Вы знаете, один номер от другого, мы сами изумляемся. Вроде хотели одно поставить. А какие-то материалы берут, вылетают или теряются. Или вообще они нам не подходят. И идет какая-то такая вот, знаете, линия. Даже само создание газеты. Ведь макет газеты создавал Борис Журавский, иконописец. Сейчас это иеромонах Спиридон, служит во Владимирской области. А как он создавал? Он создал, во-первых, Матерь Божия, как бы стоит над Россией, и узнаваемые силуэты московских храмов. Я как раз вот эту идею и хотел, чтобы он донес. И давал даже известным художникам, никто не смог. А вот Борис сделал. И если так посчитать, сколько раз молитва Державной Божией Матери попала к людям, это уже, наверное, неплохо. Вот. На каждой странице Иисусова молитва. А как после Иисусовой молитвы всякую дрянь ты будешь печатать? Невозможно просто себе даже представить. Поэтому ничего тут нет удивительного. Другое дело, что все мы разрознены, очень разрознены. Вы делаете большое дело. Радонеж не только как радиостанция, и газета, и паломническая служба. Но как-то мы, что называется, не идем в одном строю. А надо бы давно уже. И сколько таких попыток было к объединению, созданию всевозможных союзов, объединений. И они, как правило, ни к чему не приводят. Почему? А может, просто потому, что мы действительно живем без Евангелия. Простите меня за такое отступление. Но это как бы накипело, поскольку люди от нас ведь ждут выхода. Они от нас ждут совета. И, наверное, нужно на это откликаться. Вот я вас тоже приглашаю к участию в нашем общем деле. У нас есть такая еще структура, мы ее назвали «Державный клуб». Это ваш коллега Виктор Саулкин, ныне покойный отец Александр Шумский, другие батюшки. Мы приглашаем и садимся за стол и говорим обо всем. А потом печатаем это в газете. Приглашаю вас лично принять участие в ближайшем нашем встрече.
Это именно то, что восполняет наше недостаточное приходское, еще какое-либо общение. Часто сетуют на то, что православные мало общаются. Но ведь, по сути, приходы наши, они ограничивают участие прихожан только богослужением. А раньше было совсем не так. Я почему-то вспомнил рассказы святителя Николая Сербского Велимировича, как он проводил приходскую жизнь, как совершалась литургия, как прихожане окружали храм, выходили на улицу, рассаживались на скамейках или еще прямо на траве. Сам святитель рассказывал, пояснял Евангелие, потом было чаепитие. Вот это общение, которого нам так не хватает, и, собственно говоря, с которого начался Радонеж, вот эти встречи во Дворце культуры «Меридиан», вот это время, когда будущие наши авторы, историки, священники, публицисты, преимущественно священники, потому что каждому хотелось слышать, что батюшка скажет, собирались в этом культурном центре, что уже по советским меркам было немыслимо, потому что он вмещал огромное количество людей, и происходили вот эти беседы, о которых вы сейчас сказали. Зал был набит битком, как казалось, все интересно, все важно, все полезно. Вот эта жизнь, я помню прекрасно, когда все это начиналось, в 92-м году пришел на радио, практически через год после его открытия, и кругом православная жизнь бурлила. Была она разрозненной или же необъединенной, трудно сказать, это была новая жизнь совсем, в новой уже России. Что с нами произошло за эти 30 лет, хорошего или плохого? Было многое. Но я хочу сказать, что вот это восприятие церкви светскими, как какой-то вражеской структуры, а людьми православными, как какого-то клуба по большей степени, где ты должен выполнять некие обязанности, у тебя есть очень ограниченные права, ну и не более. Мне кажется, это все превратно понято. Как сказал мне недавно один из собеседников, мы получили эту свободу, но правильно ли мы ей воспользовались? Вот что получила церковь за эти 30 лет? Наверное, мы еще больше отошли друг от друга, получили какую-то гордость. Если вот с отцом Кириллом сравнивать, ведь он практически очень редко говорил свою какую-то такую пастырскую волю, правда? Он не навязывал людям никакого решения, такого не было никогда. Он, может быть, пододвигал человека к тому или иному решению, но никогда не произносил приговора. Сегодня мы слышим, в том числе и по радио, как батюшка резко наставляет, учит, обличает, заставляет делать так-то и так-то. Другой совершенно век. Согласны?
Это верно. Но будем все-таки стремиться к тому, чему учил нас отец Кирилл.
Никогда не забуду эти дни в канун праздника преподобного Сергия, лавра, которая ждет праздника, совершенно особенное такое устроение. Она совсем другая была, чем сейчас. И пусть меня простят люди, которые считают, что это какая-то критика или что. Она была совершенно другая. Какая-то близкая, своя, такая сокровенная, очень домашняя. И приезд наших иерархов обязательно на престольный праздник преподобного Сергия в Лавру. По сути, тогда было мало монастырей, может быть, поэтому еще это с этим связано. Толпы, буквально, в прямом смысле, толпы молящегося народа, которые приезжали с ночевкой в монастырь и располагались прямо на траве у храмов со всеми своими пожитками. Там же устраивали обед, завтрак, полдник, ужин. Там же было неисчетное количество птиц, голубей этих, которых сегодня практически там нет, потому что нет и деревьев этих огромных лип. И все это было действительно как-то в симфонии с той Русью, которую мы потеряли. Открытые двери храмов, всеношные, пение изо всех храмов практически. А потом рассказы паломников. Вот когда уже работал на Радонеже, так получилось, что вечером походил по этим полянкам, где люди располагались, и кое-что удалось записать из разговоров совершенно простых людей. Вы знаете, поразительные истории люди рассказывали, в том числе и про батюшку отца Кирилла, и про свои истории, такие житейские, много чего интересного. Каждый говорил поучительного. Но вот это была простая какая-то детская вера, которую сейчас тоже трудно очень можно встретить. И у монахов также было, и у священников, и у архиереев. Что ждет нас в будущем, трудно сказать. По милости Божией, наверное, мы еще будем существовать. Не хочется впадать в уныние, но отец Кирилл, когда вот начинались все эти нестроения, я помню 90-е годы, как раз мы выпускали очередной номер газеты, и мы тогда интересовались вопросами вот этих шестерок, ИНН и прочего. Взяли мы с Евгением Никифоровым интервью у него по телефону у батюшки. Владыка Феогност, кстати, благословил. Он был тогда в больнице, отец Кирилл. И я помню эту фразу. Он сказал, я никаких этих кодов там или чего, удостоверений брать не буду, а каждый должен решать за себя. И опять же проявилось вот это его такое мягкое, но довольно недвусмысленное послание. Он никому не навязывал свою волю.
Я хочу один эпизод вспомнить. В Переделкино, он же батюшка, там проводил исповеди, крестильни во дворе храма. Об этом кто знал, тот приходил. И поэтому всегда можно было попасть на исповедь к самому отцу Кириллу. И я помню, как-то взял с собой свою жену. Вот, она еще только воцерковлялась тогда и написала целую тетрадку своих, значит, прегрешений. Ну, подошла к батюшке, когда до нее очередь дошла, протягивает эту записочку, и батюшка начинает отвечать на все вопросы, не открывая этого текста. И еще был такой момент, когда иногда мы молились у него в келье, но там обычно было 2-3 человека максимум, такая келья небольшая была. И он почему-то всегда поручал мне читать вот что перед исповедью, как это молитва называется, я не знаю, сборник молитв перед исповедью. И он говорит: «Андрей, читай». Я вот сейчас вспоминаю один эпизод, помню, готовился к исповеди, будучи на Афоне, и начал читать эти молитвы, и тут же вспомнил его голос, как будто он сейчас вот со мной сам разговаривает. И как он пел после исповеди, верую, как он пел. Это надо просто, не знаю, что. Такой распев необычный, дрожащим голосом.
А разве можно забыть, как батюшка встречал тех, кто славил Христа у него в келье? Братья собирались, его папа неоднократно бывал тоже в келье, потому что он пел в хоре. И всегда вот приходили близкие его духовные чада. Эти записи остались чудом. У меня их очень много, благодаря келейнику батюшке и близкому к нему человеку. Его архив, вот этот вот, записанный на кассетах, был оцифрован и сейчас находится. Мы его обрабатываем. Периодически я кое-что включаю в наши передачи. Это непередаваемое впечатление. Я не знаю, есть ли еще люди, может быть, такие духовно черствые, которые могут слушать это совершенно спокойно. Я, во всяком случае, мысленно всегда переношусь и в эту эпоху, и в этот период, и в Лавру, и прямо в келью к отцу Кириллу. И представляю это все так, как будто он жив и сейчас с нами. А разве это не так? Вы разве не так ощущаете отца Кирилла?
Так оно и есть. Несомненно, вы абсолютно правы. И после каждой исповеди у него ты прям летишь, как на крыльях, как будто все в твоей жизни замечательно. И я вспоминаю уже, это были последние, может быть, дни, когда батюшка уже, он перестал разговаривать. И поскольку я для себя сделал открытие небольшое, одно дело, я приезжал туда один, и меня пускали на несколько минут. А другое дело, я начал ездить с братьями, Троицей Сергиевой Лаврой. Там удавалось подольше находиться рядом с батюшкой и петь вместе с ними. Там и хор приезжал всегда. И вот помню, он уже как бы не разговаривал, а я подошел и начинаю там ему рассказывать там про дочь, про сына. А мне Наташа говорит: да он ничего не слышит. А я вижу, у батюшки зашевелились губы, и задрожали глаза, и даже слезинка появилась. Значит, он слышит. Значит, он, я надеюсь, он и сейчас нас слышит, и будет слышать.
Я благодарю Андрея Николаевича Печерского, сегодняшнего собеседника моего. Мы вспоминали об архимандрите Кирилле Павлове. И просим всех вас, дорогие наши слушатели, воспомянуть имя отца Кирилла в своих молитвах. Несомненно, отец Кирилл молится и за нас сейчас, за тех, кого он так любил при жизни и кому он оставил свой завет. Читайте Евангелие. Мы вспоминаем это в его дни памяти, но давайте вспоминать это чаще. И по возможности, это ведь не очень великое молитвенное правило и не очень большой подвиг. Будем совершать это как можно чаще, осмысленнее и освещать всю свою жизнь этими небольшими фрагментами того текста, который Господь оставил нам в назидание. Я думаю, что жизнь по Евангелию, она осветит каждого человека и изменит нас в лучшую сторону. Царствие небесное, батюшке.
Царствие небесное, дорогому батюшке, отцу Кириллу.
Ну, я думаю, мы должны, может быть, немножечко слушателям включить голос батюшки. Я сейчас найду какую-то запись в завершении нашего разговора. А я хотел бы проиллюстрировать фрагментом акафиста преподобному Сергию, который на Малой Вечерней совершался в Троицком соборе, как раз в канун праздника преподобного. Отец Кирилл всегда читал какой-то кандак и икос, когда выходило духовенство. Как правило, святейший патриарх был главным, там несколько митрополитов. И вот когда доходила череда до отца Кирилла, он тоже читал свой кусочек акафиста. Пусть люди послушают, и я думаю, это будет таким хорошим напоминанием как он служил, как молился, потому что каждая его служба – это была молитва.
Радуйся, радуйся, скользящий, и милость.